Почему современным молодым людям в разы сложнее разбогатеть, чем их бабушкам и дедушкам? Что дороже, создать атомную бомбу или искусственный интеллект? Как так вышло, что ИИ пользуются знаниями всего человечества, а зарабатывают на нем несколько компаний из США и Китая? И что мы будем делать, когда роботы придут забирать нашу работу? Всем привет, меня зовут Дмитрий Яковенко, и это специальный выпуск Forbes «Главное». Месяц назад у нас на канале вышло видео, в котором мы рассказывали, как корпорации государства украли у нас интернет и превратили каждого пользователя в товар. Если вы еще не видели этот выпуск, то ссылка на него будет ждать вас в описании. Экспертами для него мы попросили выступить братьев Даниила и Давида Либерманов. Вы могли видеть их вот в этих выпусках. Они серийные предприниматели, родом из России, которые уже несколько лет живут в Кремниевой долине и за это время успели привлечь инвестиции от Илона Маска, продать свою компанию Снэпчату, запустить несколько стартапов, а сейчас пытаются совершить ИИ-революцию. Важная особенность либерманов – их не просто очень интересно слушать. У них есть свой собственный, весьма оригинальный взгляд на современную интернет-экономику. Мы проговорили с ними 3 часа, но из этого разговора в выпуск вошли от силы минут 30. Поэтому мы решили выложить нашу беседу в формате классического интервью. И последнее. Алгоритмы соцсетей беспощадны, поэтому, если вам нравится контент, который мы делаем, очень просим вас немного нам помочь. Поставить лайк, подписаться, ну и написать пару предложений, с чем вы согласны, с чем нет. Заранее большое спасибо. Ни в одной отрасли экономики в мире, наверное, нет такой естественной склонности к монополиям. Один поисковик, один маркетплейс, один стриминг, 2 операционные системы. Почему, на ваш взгляд, в таком именно направлении развивается отрасль?
Мы 15 лет назад писали такое эссе, которое мы назвали «Коопия». Это было про такое внутреннее наше исследование вокруг феномена копируемых продуктов.
Первым продуктом является тот продукт, в котором после создания первой копии создание последующих копий имеет ничтожно меньшую цену, чем создание первой копии. Mm-hmm. То есть, условно, можно 100 лет думать и изобретать электричество, но как только оно придумано, все могут повторить.
Очень много средств стоит натренировать модель. Но дальше самые большие модели занимают сейчас размер 1-10 терабайт. То есть они могут поместиться на одну флешку и могут быть скопированы миллиарды раз с очень низкой ценой. Все то, что мы обычно привыкли думать о рынке, не работает. То есть, например, вот этот очень известный график supply and demand, который ты проходишь на, там, не знаю, на первом курсе по экономике, он для этих продуктов не работает. И сама природа рынка получается другая. Монополии именно в этой области очень сложно регулировать. Вот, например, в Соединенных Штатах очень четко сформулировано антимонопольное законодательство. Но все эти годы монополия определялась через то, что ты своим положением на рынке можешь пользоваться, чтобы повышать цену потребителям. А все технологические монополии нашли из этого лазейку, сказав, а мы же бесплатно даем продукт. Как же нас можно обвинять в том, что
мы... Вы пользуетесь Фейсбуком или Инстаграмом бесплатно. Вот. Но просто с каждого человека они зарабатывают все больше и больше и больше на рекламе, косвенном продукте. В этих продуктах как социальная сеть. Удобно, что она одна. Ну, потому что мы все, у нас наши все социальные сети, социальные связи происходят в одном и том же пространстве. Имейл удобно, что один. Доменное пространство удобно, что одно. Интересным образом еще, если посмотреть на это же, в копируемых продуктах наибольшая ценность достигается в момент, когда все пользуются этим копируемым продуктом. Условно, представь себе, вот у тебя есть первая копия, и дальше наибольшее благо отсюда, ценность возникает, если все воспользуются этой копией. Потому что до того не было вообще. То есть если никто не хочет пользоваться, то вот и есть ценность этой одной копии. А если все хотят пользоваться, то это копия умножена на 8 миллиардов людей.
Проблема только в том, что как только кто-то контролирует это одно, он начинает
в свою сторону этим пользоваться.
Я еще, когда думал про склонность интернета создавать монополии, мне показалось, что важная черта – это абсолютная экстерриториальность бизнеса, то есть вообще абсолютно нулевые издержки на то, чтобы работать на разных рынках. Если вы берете, допустим, какие-то потребительские отрасли, ну, там, одежду, какие-нибудь огурцы, да что угодно, машины, то предпринимателю, ну, очень тяжело обслуживать абсолютно весь земной шар. То есть ты можешь, конечно, быть каким-то индитексом, продавать одежду там везде, но полностью вот захватить все континенты, все страны невозможно. А интернет сам предлагает возможность доставлять услугу вообще в любой компьютер за небольшие издержки, за сервер и вот то, что человек платит, собственно, провайдеру. И как будто бы это такая естественная монополия. И здесь вот хотелось бы уточнить, когда мы говорим про корпорации, на естественном каком-то уровне, на интуитивном, кажется, что монополия — это плохо. А в чем как бы сущностные такие вот именно экономические претензии к большим корпорациям монополия?
Монополии, на самом деле, они, с одной стороны, вот в таких продуктах, они, опять же, они естественно... И они как бы нужны, потому что на самом деле вот с теми же самыми вот, например, AI-моделями. Если сейчас 1000 компаний потратит 10 миллиардов на то, чтобы тренировать одинаковые модели, то это лишняя какая-то затрата, которую все равно мы все будем за нее платить. И вроде бы не нужна она. Но проблема монополии или даже маленького количества компаний в том, что, к сожалению, так как у них маржинальный стоимость продукта ноль, да, ну или близко
к нулю, следующий ноль.
То эти компании, они фактически не имеют никакого драйвера для того, чтобы вот определить какую-то маленькую цену. Они всегда могут эту цену назначить максимально большой. Вот сейчас есть такой пример, и даже интересный суд, который недавно произошел в Италии. Успешный суд, когда потребители засудили Netflix. Потому что компания Netflix, независимо от того, что за последние там, вот 10 лет у них только выросло количество людей, которые пользуются. То есть вроде бы копий стало больше. То есть на каждого человека должно быть только меньше затрат. А вместо этого каждые примерно 3 месяца они повышают цену.
Ну, каждые полгода, ну, год. Что такое? Повышают постоянно?
Постоянно повышают цену. И более того, они даже тебя не спрашивают. Они просто тебе сообщают, что теперь цена выше, и опять выше, и опять выше. Они это оправдывают инфляцией, хотя они растут сильно быстрее, чем инфляция. Ну, то есть просто потому, что могут. Потому что ты как бы уже не можешь уйти с этой платформы. Поэтому они могут. Нужно быть дешевле всем от того, что больше людей пользуются. Или то же самое, что произошло с Facebook. Когда только запускался этот сервис, там не было рекламы. Более того,
было обещание.
Фаундер считал, что если будет там реклама, то люди не придут. Вот. И поэтому там не было рекламы. Потом, когда они уже стали популярными, они добавили одну рекламу. И все такие, ну, конечно, ну, они же молодцы, сделали нам эту платформу, должны заработать. Потом они добавили вторую, а теперь...
Сегодня каждый... мы говорим о том, что каждый пятый пост — это реклама.
Каждый третий.
Вот, а то потом они не смогли остановиться. Да, ну, собственно, по этому же пути шли и в Google. У них же тоже изначально было отношение к рекламе, собственно, что у нас минималистичный сайт, мы не завешиваем все баннерами, у нас вот минимум рекламы, и это... Тоже вот очень интересный вопрос. Сама бизнес-модель как будто бы на первом этапе выглядит достаточно справедливой. Мы даем вам бесплатный продукт всему миру, но зарабатываем на рекламе, показываем вам рекламу. В целом логично. Но в какой момент это начинает становиться...
Смотри, подумай об этом следующим образом. На самом деле как бы продукт-поиск и продукт рекламы — это один и тот же продукт. Потому что продукт рекламы — это продукт поиска потребителем производителя, производителем потребителя. То есть они друг друга ищут. И теперь с точки зрения вообще повышения этой цены, там есть одна довольно очевидная и понятная причина, и она естественна, и от нее невозможно уйти. А корпорация существует для принесения прибыли. Принесение прибыли кому? Принесение прибыли акционерам. А акционерами всех этих корпораций являются пенсионеры. Пенсионные фонды. Пенсионные фонды, им люди приносят свои деньги, чтобы на старости получить больше денег. Те идут, вкладывают их в корпорации, владеют от 50 до 90% корпораций, сидят в совете директоров, назначают CEO, назначают цели, для той самой цели, для которой им пенсионеры же и дали деньги. Половина людей в Соединенных Штатах Америки отложили деньги себе на пенсию, и вот эти деньги они попросили эффективно инвестировать для роста капитала. Здесь нет никакого нарушения логики, просто нужно видеть всю картину. Мы сами просим корпорации увеличивать эту цену, потому что мы сами же являемся их владельцами. Но это в чьих интересах на самом деле работает? Это работает, условно, в интересах половины населения страны. Вторая половина, молодые, пользующиеся этими социальными сетями, они не бенефициары.
Потому что вроде бы, ну какая разница, ты прав, бесплатно тебе продукт дали, а реклама ну, где-то на стороне висит. Но чем дороже происходит этот поиск между потребителем и покупателем,
производителем.
Тем дороже для тебя продукт, и производителем. Тем дороже для тебя продукты. То есть если бы этот поиск был бы дешевле, то в итоге рынок бы оптимизировался таким образом, что одежда, которую ты покупаешь, дешевле. Машины, которые ты покупаешь и так далее, все было бы дешевле, если маркетинг был бы дешевле. Но в итоге маркетинг не дешевле. Просто всю эту вот маржинальность забирает компания Google, и теперь компания Google 400 миллиардов долларов дохода. Она уже обошла, там она пятая, мне кажется, или шестая по объему доходов в мире. Компаний. Раньше хотя бы эта компания эти ресурсы использовала для того, чтобы создать все больше и больше вот этих бесплатных продуктов для всех нас.
Google Maps, Gmail
и так далее. Not anymore. Если ты посмотришь, когда последний раз что-то такое было, уже очень-очень давно было. А при этом, если ты посмотришь, что из себя представляет balance sheet этих компаний, то ты увидишь, что там уже 200 миллиардов кэша лежит, 100 миллиардов недвижимости. А зачем? То есть, если даже себе представить, что это такие замечательные компании, которые просто аккумулируют этот ресурс и вот вкладывают в ученых и развивают человечество, к сожалению, уже нет.
Истории героев Forbes показывают, насколько международным стал современный бизнес. Когда проекты, партнеры и возможности находятся в разных странах, дополнительная гибкость и возможность действовать в других юрисдикциях становятся все более востребованными. Правила игры при этом меняются. Санкции и банковский комплаенс ужесточаются, поэтому второе гражданство или ВНЖ сегодня все чаще рассматривают не как способ переехать куда-то навсегда, а как дополнительный инструмент долгосрочного планирования. Если раньше на слуху были карибские паспорта, программы Кипра или Мальты, то сегодня рынок сильно изменился. Для граждан России и Беларуси окно возможностей заметно сузилось, но доступные варианты по-прежнему есть. Например, гражданство Сан-Томе и Принципе можно получить при инвестициях в экономику страны от 90 тысяч долларов, а в Вануату от 130 тысяч. Менее экзотичный вариант – Турция. Здесь гражданство доступно через покупку недвижимости от 400 тысяч долларов. Программы ВНЖ «Золотых виз» тоже есть, но их не так много. Например, Кипр доступен при покупке недвижимости от 300 тысяч евро. Или Греция, где нужно купить апартаменты, дом или квартиру на сумму от 250 тысяч. Участие в программе возможно только при наличии второго гражданства, но этот вопрос, как вы уже поняли, решаемый. Тем не менее, Греция остается одним из самых гибких вариантов в Европе. Вместе с ВНЖ вы получите возможность путешествовать по всему Шенгену без виз. Главное, ни одна из перечисленных программ не требует постоянного проживания в стране. Кардинально менять свою жизнь не придется, это просто дополнительные возможности для работы, бизнеса и в целом планирования будущего. Звучит просто, но инвестиционная иммиграция – это не только выбор страны. Здесь важны юридическая структура сделки, проверка происхождения средств и прохождение комплайенс-процедур. Такие задачи стоит доверить компании с серьезной юридической экспертизой и реальными кейсами. Astens более 35 лет сопровождает клиентов по всему миру. А подробнее о доступных программах второго гражданства и ВНЖ по ссылке в описании.
Для пенсионеров это все замечательно. То есть, на самом деле, текущий мир, за исключением...
Он делится между бедными и богатыми. Он делится между молодыми и пожилыми. Экономика раздирается. Богатство и бедность на самом деле лежат в грани молодые и пожилые. И причем это не столько про возраст. Когда мы с вами будем пожилыми, мы будем беднее. То есть в любом кризисе, условно американском, государство в первую очередь стремится защитить накопление пенсионеров, просто потому что они являются голосующим большинством, и они являются экономическим большинством.
И с одной стороны, интернет как раз, и вот технологический прорыв, с одной стороны, создал такую возможность для молодых людей, это в основном индустрия, наполнена молодыми людьми, но конечный результат все равно получили пенсионные фонды, потому что все венчурные фонды, это в основном деньги у них от пенсионных фондов или эндаументов университетов.
Отсюда в том числе появляется такой большой интерес к криптовалютам, потому что они как бы за пределами той регуляции, за пределами того интереса и так далее. Сейчас уже нет. Сейчас уже как бы все пенсионные... BlackRock вон биткоин покупает. Как бы все. Уже как бы это смешанные с друг другом рынки. Но у молодых людей была правильная мысль о том, что, может быть, мы на этом можем сейчас выиграть.
Технология блокчейна. В ней заложена абсолютно некоммерческая идея снятия каких-то барьеров, упрощения просто транзакций между людьми, повышение безопасности и прозрачности. Со стороны это выглядит как, во-первых, такой большой спекулятивный рынок. Во-вторых, не только спекулятивный, не очень понятно, зачем существующий.
Если так подумать, то есть спекуляция, весь рынок в каком-то смысле спекуляция.
Важно сравнивать яблоки с яблоками. Вот мы берем криптовалюты и пытаемся понять, а они чрезмерно дорогие или не чрезмерно. Вот есть спекуляция, это значит, они должны быть чрезмерно дорогие. Но ты берешь любую валюту мира. Берешь израильский шекель, австралийский доллар, английский фунт стерлингов. Берешь денежную массу страны и делишь на количество пользователей, а именно на количество людей в стране. И получаешь почти одну и ту же самую цифру.
В смысле, на человека в долларовом эквиваленте,
если брать страны с
одинаковым... к одной валюте подвести, страны с одинаковым уровнем жизни...
Ты берешь все валюты, переводишь их в доллары и делишь на население.
Делишь на население этой страны.
Получаешь
почти одну и ту же сумму на человека. И потом берешь
биткоин, берешь эфириум, берешь их активных пользователей. Да, например, месячное количество кошельков. Ты получаешь почти такую же цифру.
То же самое.
Там это сейчас...
То есть что говорит это? Это значит, это тот же самый валютный механизм. Просто это другая валюта.
Значит,
она
нет,
работает.
То есть, если ты это называешь спекуляцией, значит, ты называешь спекуляцией и доллар, и фунт стерлингов, и так далее. Или ты просто все это называешь валютой, и вот столько валюты стоит.
Просто эта валюта управляется Federal Reserve США, а эта валюта управляется протоколом.
То же самое. Если AI Bubble, смотрим на компании, которые сейчас больше всего получают как бы большую оценку от того, что они относятся к AI. Смотришь на их мультипликатор прибыли, и потом смотришь на Walmart, это такой
магазин,
сеть магазинов, и у нее такой же мультипликатор. Смотришь на какую-нибудь Coca-Cola, у нее такой же мультипликатор. Весь рынок находится высоко с точки зрения мультипликаторов, но у Google мультипликатор не больше, чем у Walmart.
А дальше есть спрос большого количества капитала, накопленного пенсионными фондами и не только ими. Накопления пенсионных фондов в США приблизительно равны всем остальным накоплениям. Вот все вот эти очень ультрабогатые люди, все вместе взяты, вот все накопления, они равны пенсионным накоплениям.
И пенсионные накопления больше.
Больше. Ну, я как бы вот, сопоставимая вещь, что пенсионные накопления больше, чем накопления все остальные.
Мало кто понимает, что...
Вот это 1% мифический, который владеет всем-всем-всем, он не может всем-всем-всем владеть, потому что у пенсионеров больше денег, чем у них у всех. Поэтому как бы это ложное восприятие реальности. Когда мы смотрим на причину, почему акции дорогие или там, условно, валюты дорогие, то надо смотреть на причину экономического порядка. Этот пузырь происходит, потому что очень много капитала нуждается в переносе в будущее с доходностью.
Какая может быть причина у одного человека незнакомого дать другому человеку незнакомому деньги?
Процент, который он берет.
То есть получить больше. Да. И вся современная мысль про экономику, про рынок строится на том, что как будто это...
Это даже как клише какое-то, да. Что все построено на норме прибыли. Да.
Это базовое представление существования взаимодействия людей, экономического взаимодействия людей.
Но оказывается, есть другая причина. А именно, твой труд, он скоропортящийся продукт.
Как молоко. Сегодня
не поработал...
Не дозаработал.
Не заработал. А при этом у тебя есть старость, в которой тебе нужно как-то жить. Ты не сможешь там работать. Поэтому тебе, молодому, надо каким-то образом свой труд
заморозить.
Перенести в будущее.
Если ты часть из них отдаешь кому-то, чтобы он зарабатывал больше, чтобы вернуть тебе в будущем больше, вот это и есть этот перенос эффективный. Соответственно, получается, есть другая причина дать деньги другому человеку.
Это необходимо просто это делать. Ты не можешь избежать...
Не только деньги, чтобы получить вот прямо сейчас больше, а чтобы перенести в будущее даже... Если это будет меньше. Потому что просто, если ты положишь деньги на счет, закопаешь в чемодане под землю, то они потеряют в цене. И если ты хочешь просто хотя бы столько же получить, ты должен найти кого-то, кто эффективно их будет использовать и столько же вернет в будущем.
Что происходит с криптовалютами, например, у тебя есть такая мысль, что хоть сегодня, может быть, людей, которые хотят независимость от центробанков мало, но что их будет много. Будет. Что вот это вот каждый кризис, каждое какое-нибудь сопотрясение...
Новый ковид и печатание денег будут вызывать все больше и больше отторжения от пользования фиатной валютой и переход к чему-то, что не может быть выпущено. Это такая гипотеза, которая была у автора этой валюты, у Сатоши. Он сделал этот протокол, и оказалось, что пока что работает, что все больше и больше и больше людей выбирают попользоваться этим инструментом для переноса своего капитала в будущее без допечатывания денег.
Это изначально вот самая главная гипотеза, которая закладывалась, что за счет того, что он конечен, не происходит его обесценивание.
Да. И вот это вот, и вот была идея, что таких людей будет больше.
Если их больше, если людей, которые потребляют, покупают его больше, то его цена растет, так как его количество ограничено.
То же самое, как мы поняли, со всеми валютами так. Чем больше пользователей, тем больше монетарные валы всех денег.
Тебе, как потребителю биткоина, который потребляет его как валюта, без разницы, стоит он $60 или $120 тысяч, $60 тысяч или $120 тысяч. Без разницы. Ты купил на $100, оплатил на $100 сегодня же. И если за этот период времени цена не сильно подскочила, то ты получил то, что ты хотел. Транзакционную валюту.
Но если у кого-то есть ожидание, что будет больше
таких потребителей...
Вот что идея, это не вопрос какого-то человека в виде Сатоши или кого-то, кто что-то делает для того, чтобы биткоин развивался. Нет, у тебя просто есть идея. Больше людей будет этого хотеть.
Потреблять это.
А вот больше людей будут думать, что Центробанк производит так называемый quantitative easing и напечатал 9 триллионов, это немножко много.
Плохо кончится.
И плохо кончится. Почему биткоин работал? Потому что за биткоином стояла именно, что большая идея, именно идеологическая, не
вера,
вера, что вот больше людей будет что-то хотеть.
Что-то хотеть? Хотеть быть за пределами регулируемого государством механизма, а государство этот механизм стало использовать не по делу, а для своих
политических целей.
Политических целей.
То же самое сейчас происходит с искусственными интеллектами. То есть если ты смотришь сегодня на искусственный интеллект, с одной стороны, происходит что-то замечательное. У нас у всех теперь есть чат GPT или Клод, или вот мы все пользуемся этими искусственными интеллектами. Они невероятно смышленные, отвечают нам на многие вопросы.
Говорят на всех языках.
Но чем дальше... А тем больше людей будет замечать несколько проблем с этим. Одна проблема уже в целом в медиа существует. А что, если вот эти вот
чатики
начнут сейчас нас всех заменять на работе? И вот как нам тогда всем быть?
После них еще и роботы придут, и как бы...
А это во много раз эта мысль усложняется, если себе представить, если у тебя есть этот чатик, ты вроде бы такой... сверхчеловек. Ты вроде бы больше можешь, чем ты мог еще год назад. Но это если у тебя есть доступ. А что, если тебя в какой-то момент заберут этот доступ? И тебе надо будет конкурировать с теми, у кого есть этот доступ.
И это то же самое, что действует с соцсетями, условно говоря, потому что ты фактически выключен из экономики, и даже тебя, может быть, не существует, если ты не на этой платформе.
Да.
То есть абсолютно та же логика.
А тебя могут отключить, и заблокировать и так далее по различным причинам.
Ну, как, если вот ты как президент какой-то.
Как в Твиттере блокируют людей какое-то время до того, как Илон испугался и купил Твиттер, чтобы его не заблокировали там.
Недавно Да, вот он как раз оценил, что риск того, что его уберут с платформы, стоит 40 миллиардов долларов.
Многие просто думают, что как бы зачем Илон купил? Это какой-то миллиардер покупает медиа и что-то еще, и что-то еще. Но на самом деле, просто если задуматься, для Илона это был механизм
общения
со всей своей аудиторией, со всеми своими покупателями, со всеми держателями его акций, которые держали его акции так, что рынок шортов с Уолл-стрит не мог его одолеть. И вот дальше ему говорят, вот только что президента выключили оттуда, а значит, тебя за следующее твое плохое слово тоже выключат. И он такой, стоит ли мне это 40 миллиардов, особенно зная, что на самом деле это не то, что я потерял эти 40 миллиардов, я заплатил за бизнес, а он у меня остался, я могу потом продать, если что. А вообще-то он может еще и прибыль приносить. Оценил риски, я решил купить. Теперь представь себе, что для всего человечества означает, что в какой-то момент корпорации, вот это вот десяток, там, 5 американских, 5 китайских корпораций, начинают понимать, что им выгоднее перестать давать тебе доступ к AI.
Да.
И просто самостоятельно начать его продавать напрямую владельцам заводов, таксопарку.
И недавно Anthropic, компания, которая производит Claude, сообщила, что они создали новую, еще сверхмощную модель, но сразу же сказали, что доступ не дадут только выборочным компаниям.
Mm-hmm. Да, там месседж по соображениям безопасности. Но на самом деле, как бы, сколько шагов до того, как это будет уже по соображениям экономической безопасности компании и ее клиентов, нет никакой границы, нет ни одного закона границы. Более того, это в их коммерческом интересе.
Недавно создатель этой компании в интервью Даркешу, такой известный подкастер из Силиконовой долины, тот его спрашивал про их бизнес-модели, действительно ли их бизнес-модель, останется ли она в виде того, что они продают
токен.
API-доступ вот, для других производителей приложений, где платят за так называемые AI-токены.
За пользование.
Это мера пользования AI. Он сказал, я думаю, что эта модель останется, бла-бла-бла-бла-бла, а потом сказал, но, с другой стороны, но не все же токены одинаково ценны. Например, действительно, если тебе AI может помочь починить твой MacBook, это может быть не так ценно.
И индус в ремонте.
А если он может излечить тебя от рака?
Стоят ли такие токены дороже?
И это,
готовы ли люди будут за них заплатить дороже?
Это же ужасно. Ну, как бы, ты не должен такого даже говорить. Но, как бы, это...
Он в этом интервью даже смеется, так у него истерический смешок по этому поводу, потому что сам он понимает, что где-то там есть грань недопустимого, неприличного, но он ее уже думает и понимает, что это туда идет. Это то, что он, скорее всего, инвесторам продает. Но что это значит? Вот если сегодня AI — это так же, как интернет, или даже так же, как электричество, то это приблизительно значит так. Электричество, которое подается тебе на лампочку, стоит столько же, как электричество, которое подается к аппарату жизнеобеспечения, когда тебе делают операцию на открытое сердце. Операция на открытое сердце гораздо более важная тебе вещь. За эти киловатты ты платишь в 1000 раз больше, чем за те киловатты, которые ты потребляешь, когда просто освещаешь дом.
Это звучит как абсурд, да?
Это не звучит как абсурд. Это звучит как что-то, мир, в котором мы не хотим жить. Но это то,
но
куда
об этом
это сейчас
идет. Мы недостаточно говорим. Понимаешь, в этом как раз и есть сложность.
И дальше с электричеством. Электричество никем не воспринималось как что-то, ну, как бы его любой может произвести. А представьте, что еще на это рассмотрели как на интерес национальной безопасности. Как сейчас рассматривается.
И всем бы запретило бы другим бы этим
электричеством пользоваться. Какой сегодня был бы мир, если бы, как бы Соединенные Штаты Америки сказали, а знаете что, нет, электричество это только для нас. Ну или давайте так, 90% электричества для нас, а 10% мы вам раздадим, и дальше там потребляете, как вам хватит.
Это то, что
это такая вообще антиутопия потрясающая. Даже не знаю, кто-то делал что-то в этом роде. Все электростанции находятся в одной стране, и она продает туда,
это
куда
то, что
хочет.
Сейчас происходит. Это GPU, которые необходимы для вычислений, для AI, они таким образом были выстроены, что все эти вычислительные мощности, 90% вычислительных мощностей сейчас в Соединенных Штатах.
Дальше. И будет Китай, который будет производить тоже эти вычисления. Они почти догоняют, все еще довольно далеко, но догонят. Очевидно, что догонят. Что Китай всем это раздаст, что ли? Да, нет, это то же самое.
Здесь складывается ложное впечатление, потому что Китай для того, чтобы догнать, сделали свои модели открытыми. Это обычная стратегия, вот нон-профит-стратегия. Ты, чтобы догнать, делаешь себя открытым. Но то, что люди не понимают, что как только они догонят, они перестанут быть открытыми.
Ты делаешь модель, ты делаешь ее открытой, ее используют разработчики по всему миру. Когда они ее используют, они ее обучают автоматически, она становится
еще не совсем так, не совсем, не совсем так. Там это маленький процент, это потому что обучение на самом деле происходит до того, у них.
Но люди выстраивают экосистему. Понимаешь, эта экосистема очень важна.
Показывают, как пользоваться.
Потому что
способы,
у тебя все твои агенты настроены под эту модель. Так как все модели немножко разные, они, ты под нее тонко настраиваешь.
Тонко донастраиваешь.
Свой продукт.
В общем, ты делаешь это частью инфраструктуры просто глобальной, а потом ты ее просто закрываешь и...
Как только это станет таким мощным, что это будет управлять роботом, который будет заменять людей, зачем китайцам это кому-либо продавать? Они потеряют рынок. Цена труда опустится до цены этого робота, а она опустится до себестоимости материала и искусственного интеллекта, который в ней есть, вычисления, которые в ней есть. И если так, то нет никакого гения производства Китая. Потому что все знание о том, как произвести что угодно очень дешево и быстро, есть у всех во всем мире. И поэтому китайцы тоже закроют свои модели, и американцы закроют свои модели.
Сейчас вот то, о чем мы обсуждаем, понимают несколько тысяч человек.
Когда я тоже писал, была кучка людей, которые верили в эту же мысль, и в итоге это разрослось в сообщество десятков, если не сотен миллионов людей, которые сегодня пользуются биткоином. Мы все сидящие, слушающие этот подкаст, постепенно начинаем понимать, что что-то не так с AI, что где-то мы нас всех тут сейчас нагнут.
Но дальше, если ты представляешь, что людей, которые это осознают,
десятки
через
миллионов?
10 лет будет сотни миллионов, и что все эти сотни миллионов будут искать альтернативу, в которой их уже не, у них не отнимут доступ. И когда,
что у которых
доступ,
не отнимут работу.
И когда, которые будут постоянно все больше и больше empowered, и их производительность будет увеличиваться за счет того, что они в своей работе постоянно будут использовать все больше и больше новых инструментов. Мы увидели в какой-то момент, что с одной стороны... Немножко себя противопоставляешь, вот как вот Сатоши тоже себя противопоставлял
Центробанком. Да,
вроде бы невероятно гигантские сущности,
государства,
которые невозможно даже представить, что ты можешь им сопротивляться.
Смешно. Как
но, его мысль была, но его мысль была в том, что миллиарды людей не будут с этим согласны. Раз миллиарды людей не будут согласны,
то биткоин
валюты в ценностях определяются тем, как много людей в них, то это в итоге сработает. И с AI мы сейчас на таком же моменте. Вот крупные AI-корпорации кажутся, что
их
вообще невозможно достать.
Как можно представить себе, что? Они инвестируют десятки миллиардов долларов каждый год в строительство дата-центров и покупку чипов.
Уже сотни миллиардов.
Сотни миллиардов.
Вот, даже сейчас все начали смотреть на графики того, а как сравнимы затраты текущие на инфраструктуру для AI-вычислений с
программой
или NASA. Аполло-программой. Что это, на самом деле, сопоставимые даже по проценту GDP, который тратился на эти проекты. То есть, мега такая стройка. Но эта мега-стройка в том виде, в котором она сейчас происходит, точно не даст одинаковый доступ
всем
к этому.
Да,
наоборот, мы видим уже вот первые шаги к тому, что будет эксклюзивный доступ у определенных групп компаний или определенных групп людей.
Вот здесь вот важный вопрос именно вот в порядке чисел. То есть миллиарды людей, которые не согласны, но там идем в биткоин, это не миллиарды людей, это большое количество людей, которые на энтузиазме этим занимаются. Это вопрос геополитического противостояния. И по большому счету, как будто бы, для большинства людей абсолютно не так уж важно, на основе какой платформы они работают. Более того, насколько я понимаю, как бы смысл вот этого китайского огромного чуда IT заключается в том, что население Китая, сколько там человек живет, в целом оно достаточно согласно с тем, что у нас есть государство, какие-то квазикорпорации, которые владеют производством, которые владеют нашими данными, которые управляют нами с помощью алгоритмов. Они строят умные города, предлагают нам суперклассные платформы, на которых мы все можем сделать. Но это же суперудобно. И как бы у меня есть ощущение, что весь мир, то он-то как раз-таки был это бы не
только,
против.
Это только на поверхности нет, выглядит смотри, так, нет, на самом деле. Стороны... Если копаться в то, что происходит в Китае, то под публичным слоем внешним на самом деле все сильно хуже.
Нам даже не надо с этим спорить, потому что ты прав, что с точки зрения биткоин, так как есть много центробанков, много стран, и у каждой страны есть свой центробанк, то в итоге большинство людей скажут, ну, окей, в Европе живем мы с евро, мы там в Австралии живем мы с австралийским долларом и так далее. Есть много разных альтернатив. И поэтому вот биткоин в итоге собрал там порядка 50 миллионов активных пользователей, и вот они сейчас
существуют в этой системе.
Полтора триллиона долларов.
50 миллионов — это как страна.
Не Китай, не США по количеству людей.
Ну, как Англия, Франция,
большая Германия. Страна.
Да, да.
С AI будет все сильно хуже. Потому что ты прав, если мы говорим про эту тему, которую говорим внутри Соединенных Штатов, большинство людей, большинство наших собеседников говорит, ну, и нам-то хорошо. То есть у них будет UBI. Они соберут все
ценности
со всего мира и раздадут какому-то части местного населения.
Человек садится в машину, в которую...
Самоуправляемую
машину. Машина едет, он не попадает в аварию. Ему же, по сути, все равно, за счет чего, на каком алгоритме она работает, кому принадлежит модель, на которой работает эта машина.
Но если ты часть той группы, который получает выгоду от этого, ты, конечно, себя более-менее будешь чувствовать хорошо. Но если мы представим даже, что вот есть эти две группы, mm-hmm. Соединенные Штаты и Китай, и представим, что в Китае тоже много соберутся всего мира за счет развития своего AI и тоже всем посеет немножко своему населению, особенно чтобы население против них никак не вставало, то всему остальному миру будет...
Остальным 6 миллиардам людей?
Да, не так.
Может быть, не так комфортно.
Ну, им надо выбрать, как бы, куда.
Да нет. Ну, просто нет.
На восток или на запад?
Они будут получать бенефит от этого, понимаешь? То есть они будут скорее те, с кого будет собираться ресурс в сторону вот этих
двух. Кто будет платить.
Это ощущение растет почти во всех странах мира, кроме вот Соединенных Штатов и Китая. Мы за последний год встретились с министрами очень многих стран, всякого уровня GDP на душу населения. И если еще полтора-два года назад обычно министерства этих стран, они говорили, что мы делаем свой суверенитет.
Мы сейчас купим себе сами чипы, сделаем суверенитет.
Сейчас им стало понятно, что нет. Это полное отставание. Невозможно в одиночку конкурировать с этими двумя центрами. Невозможно вообще хоть что-то подобное этим двум полисам представить.
Создать.
И как раз то, что мы наблюдаем, что почти все они сейчас ищут альтернативу и разворачиваются в сторону тоже вот децентрализации, тоже вот такой вот более некоммерческой, объединенной.
Что такое разворачиваться? Они никуда не уходят от того, чтобы взаимодействовать с одним из этих двух полюсов, либо китайцы, либо американцы. Просто потому, что как бы альтернативы у них никакой нету. Но при этом они ищут альтернативу. И нас сами приглашают, и сами с нами общаются, именно потому что очевидно для всех, что существование альтернативы необходимо.
Это позволяет, вот то же самое, как мы обсуждали в начале с монополиями, что когда у тебя монопольное положение, да, ты дальше можешь повышать цену...
До любой, которую готовы платить.
Вот недавно как раз компания Tropica с ее продуктом Claude был конфликт с сообществом OpenClaw. Угу. Сообщество OpenClaw построило, если кто не знает, это сейчас самая популярная система для агентов. Она open source, она некоммерческая. Как раз вот люди собрались и построили продукт, который лучше... чем те продукты, которые построили все ведущие AI-лаборатории. И компания Anthropic сделала новое обновление и запретила использование.
Ну да, если ты открытая как бы система, но ты работаешь при этом на закрытой, на корпоративной модели, то как бы все это достаточно быстро закрывается.
Ну вот как раз в этом плане во всех остальных рынках есть регуляция, запрещающая такое действие, потому что как раз одна из причин, почему монополию не любят, то есть вот одна это то, что они цены повышают, а другая, потому что они начинают навязывать свои другие продукты и вытеснять... соответственно, конкуренцию и вот предлагать бандл. Вот
неважно,
компанию Microsoft в итоге засудили за, по антимонопольному кейсу, потому что они говорили, если вы устанавливаете
нашу
систему, там должен быть наш браузер, там должны быть наши все продукты, и все другое вы не можете предустанавливать, иначе мы вам просто запретим продавать нашу модель.
Угу. А с ИИ работает сейчас такая логика?
Ну вот сейчас вот получилось, что хочешь использовать агентов, не можешь использовать OpenCL, используй наш агент,
да,
нашу генетическую
да.
систему, если хочешь использовать нашу модель.
Вот это приведет неминуемо к тому, что поскольку целью любой компании является получение наибольшей прибыли, угу. то в итоге будут оттеснены вся конкуренция.
Вот и я просто отталкиваюсь от примера с Microsoft. Понятно, что вот OpenAI, у него есть там все обложено патентами, все это лицензировано. Да. Право позволяет ему брать за это деньги, какие он хочет, потому что это ему принадлежит. Существуют ли правовые механизмы, как вот в случае с Microsoft, которые запрещают собственникам этих вот языковых моделей не позволять использовать...
Только антимонопольные...
Я отвечу сложно. Государство может, рассматривая, да, прокуратура, государство, агентство по защите прав потребителя и так далее, могут находить в этом что-то, что не является в интересах потребителей и государства в целом, и судиться, и работать с этим и так далее. Эти все модели натренированы на данных, полученных от всех публичных данных всего мира. Они натренированы на всех книгах, когда-либо выпущенных, прошлых, которые сейчас являются как бы общественным благосостоянием, и сегодняшних, которые на самом деле за них вообще-то все платят. И есть авторы этих книг. И вот как раз вот за эту часть авторских книг они заплатили штраф. Соединенные Штаты их судили, и они заплатили 4 миллиарда долларов этого штрафа. Но если подумать, получается, что они заплатили 4 миллиарда долларов за какое-то количество миллиардов книг, какого-то количества сотен миллионов или миллиардов потребителей этих книг. То есть они заплатили какой-то мизерные центы на каждого человека, на каждую книжку.
Когда один из создателей одной из крупных моделей жаловался по поводу того, что как китайские производители модели крадут их интеллектуальную собственность, тренируя свои модели
на их моделях.
Кто-то написал забавный по этому поводу пост, проанализировав статистически, что, судя по всему, книга «Гарри Поттер» написана этой моделью. Потому что на 95%...
Она может ее повторить.
А почему она может повторить? Потому что она использует для тренировок. Давай. Понятно, что нужен социальный договор. Понятно, что нам всем нужен искусственный интеллект. Понятно, что искусственный интеллект сильно продвигает нас вперед.
Если это
понятно,
значит,
что он был на самом деле возможен только благодаря вкладу
всех этих
очень
данных.
Большого количества людей.
Если ты спросишь нас, то мы смотрим в точку сильно впереди. Вот это возможно ли достижение абсолютного изобилия за счет AI? Mm-hmm. И если оно возможно, и сам Альтман в каком-то смысле, OpenAI, вот эта группа, они тоже собрались туда же, в эту же мысль. Если возможно создать AGI, то все средства хороши, чтобы дойти до этой точки, чтобы создать общее благосостояние для всего человечества. Так вот это состояние полного изобилия, в котором вкалывают роботы, а не человек, и всем достается ровно столько, сколько нужно и возможно при текущих ресурсах. Условно. Вот есть какое-то это странное, невероятное утопическое будущее. Возможность к нему прийти, мы можем все вместе в нее вложиться, не ждать, пока корпорации в нее вложатся, государство в нее вложится и будут использовать это в своих интересах, а все вместе в нее вложиться, вложиться в общую структуру, все данные разрешить, положить на максимальное количество данных, натренировать лучшую модель, сделать ее публично доступной всем, построить публичную же инфраструктуру. Вот как модель натренировать и сделать публичную, это open source. А вот как сделать инфраструктуру, это же физические сервера в дата-центрах, вот это другой вопрос. Это слой, который в каком-то смысле решил биткоин. Mm-hmm. Потому что биткоин в своем техническом представлении, вот в своей технической ипостаси, это огромный распределенный дата-центр. Вот ту же самую сеть можно представить как оборудование, производящее вычисления ИИ, предоставляющее это публично в распределенном и неблокируемом доступе всем. Да, за это нужно платить. Потому что кто-то же поставил эту штуку. И вот это создание рынка, в рамках которых каждый, кто потратил усилия, деньги на то, чтобы поставить эти сервера по всему миру, начинает зарабатывать. Но протокол работает так, что цена операции дешевле, дешевле, дешевле.
А у вас вообще есть какие-то в контексте гонки взаимоотношения с китайскими товарищами? Или у них все максимально закрыто? Все...
Смотри, у нас в Китае много проблем. Мы мало знаем про Китай. Мы пробуем туда ездить, пробуем понимать, что там происходит. Но проблема с Китаем в том, что там великий фаервол. Длительное время было запрещены блокчейны как таковые. Поэтому как бы для нас Китай немножко отпадает в нашем текущем, в протоколе, который мы сейчас создали. Много китайцев были в начале биткоина. Много китайцев все еще в биткоине, но за пределами Китая. Многие из них сейчас участвуют в гонке так или иначе.
Подобные эффекты есть среди русскоязычного населения. Все, кто обычно уезжают из своих стран, потому что видят какие-то препятствия себе, они еще больше включаются в строительство каких-то систем, которые бы освобождали человека, делали его свободным. Поэтому очень много русскоязычных и китайцев в блокчейне. Очень много среди майнеров биткоина. Есть очень много очень сильных предпринимателей из Китая, которые создавали чипы для криптосетей. И здесь есть такой вот момент в том, что вот сейчас, например, основной центр, такой точка контроля развития искусственных интеллектов, он именно в инфраструктуре для вычислений, и там почти вся эта инфраструктура контролируется одной компанией NVIDIA. И в биткоин, она тоже была играла
когда?
Очень большую роль.
Когда?
В 2013 году.
До 2013 года, скажем, с 10-го, 11-го, 12-го, 13-го года доминирующим были GPU от NVIDIA в майнинге, или AMD в майнинге биткоина.
А потом...
Пришли специализированные чипы с 2013-2014 года, и до сегодняшнего дня NVIDIA там больше нету.
И вот там сначала тоже играли большую роль выходцы из Восточной Европы, а потом стали очень большую роль играть китайские предприниматели. И сейчас мы думаем, что...
Можно ожидать более-менее того же.
С AI.
Вот, то есть это чипы, соответственно, созданные вне корпоративной структуры, специально для биткоина, не NVIDIA.
Некоторые из этих людей никогда в жизни до этого чипа не создавали. Просто была очень сильная инженерная мысль каких-то таких вундеркиндов, которые видели возможность.
То есть, скажем так, энтузиасты, будем их так называть, энтузиасты решили суперсложную инженерную задачу, лучше, чем компания, которая зарабатывает на решение этой инженерной задачи.
И решили настолько хорошо, что за вот 16 лет существования биткоина вычислительная эффективность этих протокола и чипов выросла в 300 тысяч раз.
Ну, то есть это вообще настолько...
Ни с чем не сопоставимо. Да. Безумно эффективно сегодня производятся эти вычисления. И все это в основном благодаря... механики вот этого открытого рынка, внутри которого каждый может поучаствовать. И это прямые деньги сразу. Участие равно деньги. Ты как бы зарабатываешь сразу. И эта система дорастает в итоге до размера, в котором она начинает быть инфраструктурообразующей, в котором это уже вот десятки миллионов людей. И они уже пользуются этим как валютой. И это никуда не может исчезнуть. Здесь, возможно, в нашем представлении то же самое. AI никуда не уйдет. Пользоваться им будем только больше.
Сильно больше.
Настолько сильно, что мы мало себе представим. Каждая лампочка будет в себе в итоге содержать AI. Так же, как электричество. Просто потому, что на самом деле результат получаемый, он фундаментально более продуктивный. Да? Это на самом деле новый этап резкого увеличения продуктивности каждого человека. Если на него смотреть через призму того, что корпорации заберут всю работу, мы все потеряем, то наша продуктивность обнуляется, мы как бы вообще не нужны рынку. А если смотреть через обратную сторону, если это все публично, да, условно, дороги, электричество, интернет, все могут иметь к этому доступ, то тогда продуктивность каждого из нас увеличивается условно в 4 раза. И дальше мы теперь взаимодействуем в новом рынке, в котором мы все вместе можем произвести в 4 раза больше услуг, в 4 раза больше всего. Мы просто становимся богаче в 4 раза. Как это было когда-то с индустриализацией? Вот сейчас вот следующий переход с работы в офисах и компаниях в работу через AI-системы.
Где-то в 2015-2016 году я только-только начал изучать блокчейн и попал на лекцию какого-то профессора философии, который выдвигал такую теорию, что с появлением блокчейна как технологии, как философии, пропадает необходимость в фиатных валютах, которые задают экономическую стоимость человека. Ну, проще всего понять, сколько ты стоишь, благодаря деньгам. И обратная сторона этого процесса в том, что возникают неравенства, когда у тебя появляется блокчейн, механизм умных контрактов, децентрализованные организации, то ты можешь отказываться от денег в этой вот децентрализованной организации, раскинувшейся на весь мир. Твоя ценность определяется не деньгами, не каким-то твоим начальником, а просто полезностью, которая уже учитывается в этой системе. Это такая была футуристическая идея, но как будто бы то, что вы говорите, оно немного, вот, немного схоже с этим.
Биткоин, когда появился, он на самом деле представил immutable ledger, это неподменяемая книгу записей. Это immutable деньги, immutable транзакции, необманываемые транзакции. Каждый знает, у кого сколько, и это никто не может обмануть. Дальше Ethereum пошли чуть-чуть дальше, они сказали, мы можем делать умные контракты. Это вот неподменяемое исполнение скрипта какой-то программы.
Неподменяемое обязательство.
Неподменяемое обязательство. Контракт будет выполнен, неважно что. Как бы важно, чтобы условия исполнились, он точно будет выполнен, нету посредника. Вот если то же самое по цепочке произойдет еще и с AI, то вот тут-то мы и получаем тот самый криптоутопию, веб-3-утопию, внутри которой мы можем построить некоррумпируемого чиновника. Мы говорим, что нужно убрать посредника, так можно же поставить алгоритмического неподкупаемого посредника, и вот этот посредник и будет составлять почти нулевую стоимость. Ну, почти нулевую, потому что у него есть стоимость его обеспечения, нужно железки поставить, электричество потратить, чипы купить. Вот все это, вот если вот у тебя есть цена, то нам надо сделать все возможное, чтобы цена шла вниз, то есть построить такой рынок, в котором эта цена каждого токена, каждой работы, выполненной этим AI, неминуемо стремится к нулю. В этих условиях мы можем тогда действительно прийти к тому, о чем говорят криптоутописты.
И в этом плане вот AI там тоже настигает такой вот интересный момент. Дани очень часто рассказывает, что вот смотрите про вот этот будущий мир, когда у каждого есть свой робот, который за нас работает, который идет за нас на завод и так далее, и что вот этот вот мир такой изобилия. И постоянно ему упрек говорят, ну, а почему завод просто не будет? Зачем заводу нужны будут твои роботы? Завод просто...
Зачем сам робот нанимать твои роботы, когда он может своих купить?
Да. Это самый очевидный вопрос.
Но этот очевидный вопрос, он как бы... смотрит на потребителя как на пассивного, а как будто бы нет разницы. А для того, чтобы понять этот мир, есть простое упражнение. Вот представим, что есть только нас трое. И Даня такой придумал AI, который может все делать так, что и твой, и мой труд никому больше не нужны. Да?
И, допустим, у вас есть все, что у вас осталось, земля ваш дом, вы в нем живете. Я могу прийти и сказать, отдавайте свои дома, потому что все, что я могу произвести, все, что нужно, только я могу вам дать. А у вас больше ничего нету, кроме вашего дома.
Вот, но очень важно, что если ему не нужен наш труд, да, ему ничего не добавит в его жизни наш труд, то нам с тобой...
Ничего не мешает.
Ничего не мешает. У нас для мира не стал хуже, потому что мы-то с тобой, даже если у нас нет этого великого AI, мы-то с тобой можем этим трудом обменяться. Нам он не нужен.
Завод, который нас всех
уволит. Но вот в тот момент, когда мы думаем, что он нам не нужен, вот тут появляется вот это вот то, что вот описывается в том примере, да, что DAO — это некоторая замкнутая система, в которой мы начинаем обмениваться.
Правила взаимодействия.
Когда нам не нужны универсальные деньги, в которых мы в действительности пропали все, да? А мы можем создать деньги между нами, которые обозначают обмен между нами, и в этом плане потребитель, он тоже создатель. Понимаешь, потому что только из-за того, что ты хочешь потреблять мой труд, а я хочу потреблять твой труд, только поэтому этот труд вообще ценен. И вот представляешь, что вот в действительности, если промотать на 30 лет вперед, это не так много, но все равно надо подальше промотать. Вот где точно есть вот этот сверхискусственный интеллект, он не минимум. Вопрос, он будет через 2 года, через 5 лет, или через 10, или через 30, тут можно гадать. Но, предположим, мы точно далеко себя перенесли. И в этом отдаленном будущем есть очень два резко разных сценария. Один, в котором вот это все владеется корпорациями, и все остальные люди живут, может быть, на какое-то только пособие, и, в общем, потеряли смысл в жизни, и очень от этого зависимы. Или
другой, в котором у нас
будущее, в котором у нас у всех мы настолько все стали сильнее, как раз интеллект настолько демократизирован, люди создают очень разные вещи.
Потребляют друг друга, потому что интересно потреблять друг друга. Вот, и вот этот труд, как я говорю, в 4... Почему я говорю эту цифру в 4 раза? Во-первых, статистика последних 90 лет говорит о том, что каждые 30 лет продуктивность людей за вот последние 90 лет увеличилась в 4 раза. Сейчас мы на пороге такого же прорыва, что в следующие 30 лет будет еще 4 учетвения. Почему? Потому что если просто у каждого человека будет работающий в его интересах робот, интеллект и робот. А почему робот будет? Потому что он будет стоить 10-20 тысяч долларов. Мы это уже сейчас видим, рынок уже сейчас к этому идет. Илон обещает, что будет стоить 20. Китайцы клепают. 500 компаний сейчас, я не шучу, 500 плюс компаний сейчас занимаются тем, что они создают роботов. Роботы будут доступны. Был бы вопрос, зачем? И был бы вопрос понимания того, как вообще это, как этим всем пользоваться. И у каждого человека может быть робот. Если у каждого человека есть свой робот, который исключительно в твоих интересах действует, твой личный робот, то 8 часов твоей работы, 8 спишь, 8 отдыхаешь, 8 часов работаешь, и еще 3 раза по 8
да.
твоего робота, который просто работает с тобой. Может быть, ты еще 8 от него заберешь и скажешь, давай развлекаться вместе, мои 8, твои 8, вместе будем развлекаться, и ты работаешь только 16 часов, а не все 24. Но вообще-то, на секундочку, ты с другими людьми будешь развлекаться, а роботы вместе с тобой будут учетверять твою продуктивность. В 4 раза больше домов строить, в 4 раза больше океан чистить, в 4 раза больше газоны сажать, деревья перерезать.
И вот между вот этими двумя версиями реальности очень большой разрыв. И ты прав, что нам не важно, сколько заработать, но мы все равно хотим быть во втором мире. Ну, то есть точно надо сделать усилия, чтобы не прийти в первый, а прийти во второй. И
всем
у нас нету опции не прийти ни в один из них. Знаешь, вот остановить, так, чтобы больше я не развивался и так далее. Это неправда, этой опции нету. Никакого киллер-свитча, который убьет это и не будет. Да, кто-то будет там периодически кидать коктейли Молотова, угрожая людям, которые создают
эти поджигать заводы.
Они будут созданы.
Факт. Мы все будем пользоваться чатом GPT. Этим самым мы оплачиваем развитие чата GPT и развитие будущих этих корпораций. Просто ничего не делая или просто пользуясь этими инструментами, мы оплачиваем строительство их инфраструктуры. Тогда как мы на самом деле могли бы оплачивать строительство публичной инфраструктуры? И просто факт присутствия публичной инфраструктуры приводит к тому, что рынок будет совершенно другим.
Прямо сейчас вот сотни миллиардов вкладываются в эту инфраструктуру. Первое, о чем стоит задуматься, это кому придется платить за эти 100 миллиардов. Что, на самом деле, каждая эта инвестиция для нас плохие новости. Каждый раз, когда капитализация этих компаний вырастает все больше и больше, это для нас всех плохая новость, потому что нам всем придется это заплатить.
Ну да, тебе придется заплатить, чтобы люди, которые вложили в это деньги, получили свою прибыль.
Пока они друг с другом конкурируют, и их 5 здесь, 5 там, мы все в сущности должны заплатить в 10 раз больше. Ну, потому что мы могли бы один раз построить эту инфраструктуру публичную, а так они каждый с друг другом конкурируют, строит мощностей, чтобы у друг друга перетягивать клиентов.
Есть, кстати, понимание вот использования именно вычислительных мощностей для ИИ, то есть для чего он сейчас в основном используется.
Вот это вот все, что все ваше общение в чатах, это мизер текущего потребителя.
Понял.
Все, уже мизер.
Это все мизер,
Это начиналось с этого, это позволило нам все вовлечь, но когда ты отправляешь 100 слов в чат, тебе обратно идет 100 слов. Mm-hmm.
Ну, не 100, 1000.
Теперь, когда они еще вот думают, да, вот reasoning, есть процесс, то тогда уже там 1000 слов. Включая то, что, знаете, он там крутится и думает, там, что тебе
а правильно. А прав или не прав? А что имел в виду пользователь? Сейчас подумаю еще. Mm-hmm.
Когда люди используют это профессионально,
для, например,
для программирования, то я отправляю 100 слов, и мне минимум 100 тысяч слов на каждое мое слово обратно. А с агентами, то есть когда ты это запускаешь и говоришь этой системе, а давай ты мне будешь
каждый день сообщать информацию
по этому поводу, когда ты ее просишь тебе делать какие-то вот вещи, какие-то с таблицами работать в Excel, там, создавать какие-то сайты, там на каждые 100 слов, которые ты пишешь,
миллионы
слов в обратно.
И, соответственно, это как бы огромный риск того, что все в какой-то момент это все закроется, потому что эти модели, они корпоративные, потому что они призваны зарабатывать деньги. Вот как в этом плане устроена гонка, сама эта децентрализованная история с ИИ?
Как мы упоминали?
Как раз что происходило, и вот это то, что происходило как раз последние месяцы, что появление OpenClaw, оно дало мощный инструмент очень большому количеству людей для того, чтобы начать применять искусственный интеллект и для того, чтобы автоматизировать
свою работу, жизнь,
создавать новые бизнесы, как бы делать какие-то более серьезные вещи, чем до того мы все делали в чатах. Но одновременно люди начали замечать, что
дороговато.
То есть они попользуются, и им уже там сотни долларов в неделю они начали видеть, что снимается с их кредитных карточек.
Многие удивлены были, что за пару ночей пару сотен долларов
подряд. Вот. И от этого возникло прямо заметное движение того, чтобы подключать к OpenClaw открытые модели и искать какие-то другие альтернативы.
Подешевле.
То есть в той же самой в нашей сети видно, что основное пользование — это агенты сейчас. Как раз потому, что агенты, в отличие от людей, у них нету какой-то лояльности бренду OpenAI или Anthropic.
Они зачастую, эффективны. Когда ты прямо ему говоришь, найди сам себе модель подешевле, вот тебе кредитная карта, пойди найди, заплати, то они пойдут и найдут подешевле.
Вот. И в этом плане как раз в чем преимущество блокчейн-протоколов, в том, что вот этот вот рост, он обеспечен выпускаемой монеткой. Вот, их все меньше, меньше, меньше выпускается. И поэтому агентов, когда ты агентов спрашиваешь, найди мне
самый дешевый
путь, то для них они поищут в интернете, они как бы сравнят цену, и они быстро приходят к тому, что надо, конечно, использовать децентрализованные сети, потому что это вот самая лучшая вещь. И мы обычно, когда мы все-таки говорим про эту тему в испытании советской ученой интеллигенции, мы не рассказываем про конкретно наш протокол и наш продукт, мы рассказываем про то, что децентрализация — это путь.
Угу.
Да, мы постарались в своем продукте реализовать
все то, что мы считаем приведет к построению этой публичной инфраструктуры. То есть вот как мы видим, какие именно правила этого протокола должны привести к тому, что будет построена инфраструктура стоимостью в сотни миллиардов долларов.
Но мы очень сильно всех вдохновляем на то, что перепроверяйте, смотрите разные и предложите вашим агентам найти самое эффективное. И это то, что уже сейчас происходит, и будет происходить только больше. Каждый раз, когда люди будут сталкиваться с большей ценой, или каждый раз, когда они будут сталкиваться, что их отключили от модели, вот как сообщество OpenClaw в какой-то момент обнаружило, что их всех отключили от модели Anthropic. Чем больше будет таких случаев, тем больше будет вливаться людей в потребление
децентрализованных
протоколов. В частности, протокола гонка. И это то же самое, что происходило с биткоином. С биткоином что происходило? Вот можно прямо смотреть, что каждый раз, когда происходил какой-то экономический кризис, люди вливались. Потому что, ну, понятно, что в спокойное время ты не особенно думаешь. Ну, какие там цифры?
Доллар, платят зарплату, покупаю кофе.
А потом происходит кризис, ты понимаешь, что нет, есть какая-то большая проблема.
Надо что-то менять.
Надо что-то менять и искать альтернативы. И с AI каждое такое событие вот для нас большим вот, как бы тоже было развитием для протокола, который мы создали. Вот OpenClaw и, mm-hmm. и вот это вот open-source движение создания агентов. Mm-hmm. Еще в конце прошлого года всем казалось, что агенты — это что-то полностью под контролем вот этих больших существующих корпораций.
А уже сейчас не только OpenClaw, есть JSTAC, есть Hermes, есть то, все. То есть, на самом деле, это уже не остановить. Будет огромное количество open-source, бесплатных. Потому что это такое? По сути, это просто кто-то сел, даже не один человек, а группа людей, и какое-то свое видение и знание в виде текста, просто сформулированных процессов, протоколов и операций, текстом промпты написаны, и из них создана некоторая личность, некоторая поведенческая структура, рабочие процессы, которые потом пропускаются через AI-модели для исполнения ваших задач, которые вы уже в строчке говорите, сделали, пожалуйста. Вот это, он, имея все эти процессы, бегает туда, в модель, mm-hmm. просчитывает, возвращает результаты и продолжает крутиться внутри своих выставленных процессов.
И дальше у тебя есть два действительности пути. Один — это постараться на этом заработать максимум, или нам всем поделиться этим знанием и нам всем друг друга сделать только сильнее.
И оказывается, есть достаточно людей, включая тех, кто уже заработал, но знает как, кто садится, пишет и выкладывает бесплатно для всех.
Вот, тут как раз вот уточнение. То есть у агента, которому ты говоришь, найди мне вот дешевле модель, у него есть возможность выбирать. То есть как бы мир да. не сводится к этим вот...
Там, только какие, open source.
Трем вот этим вот моделям.
Оказалось, что все эти компании, они могут тратить какие-то миллиарды уже долларов на тренинг модели. Mm-hmm. Но как только они делают ее доступной любому другому, об эту модель, через общение с этой моделью, сделать модель, которая практически Быстро. Такая же по мощности,
Нет, стоит на порядок как дешевле. Копируемый товар, да, с чего да. мы начинали?
Да, ну даже, то есть ты даже не можешь это защитить. Знаешь, в этом как раз оказалось... Это могло быть не
появление
так,
но... DeepSeek'а мы предсказали больше, чем за год до. Нам все говорили, невозможно все, OpenAI не догнать, Anthropic не догнать, Google не догнать, забудьте об этом.
Оказывается, что догонять...
Почему? Как? Догонять легко. Просто представь себе, что все, что они сделали, основано на публичных, опубликованных научных статьях, публично доступных данных, дальше надо много вычислений, а дальше, когда ты эти вычисления произвел, об их же модели можно обтесать свою, пока твоя модель общается с их моделью, чтобы натренировать себя.
То есть пока вот это узкое горлышко, оно оказалось именно в вычислительных мощностях. И вот это там, где сейчас контроль действительности есть.
И он где он останется, если не построить публичную инфраструктуру.
Чтобы понимать, вот DeepSeek стал возможным благодаря тому, что... Компания, которая занималась трейдингом на бирже, они купили себе GPU для того, чтобы торговать на бирже, и они у них проставили какое-то время, и вот они решили, проставят и посчитаем. И
а что бы нам не посчитать свою модельку, как у тех, стать ей выложенной? Нам интересно, мы все ученые, мы все тут математику изучаем, давайте все это возьмем и на своих GPU посчитаем.
У них было много GPU, у них было порядка 1500 таких...
Самых мощных на тот момент,
GPU. И это то, как у них это получилось сделать. А то, что мы хотим показать людям, что в них сила. Да, вот в нашем сообществе
не
сейчас...
Не в чипах, в людях. Не в китайцах, да, в людях.
В людях. Вот в нашем сообществе 15 тысяч человек. И это сообщество уже собрало 3000 таких же чипов и подсоединила в общую сеть.
То есть больше уже существующих, то есть их не пришлось покупать. Даже... Не пришлось строить ничего нового.
Но вот сейчас как большинство раз... людей эти чипы даже сняли просто у дата-центров и у клауд-провайдеров.
Вот. Но дальше как раз следующий шаг в том, что да, их будет дальше 5 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч, но сам этот протокол, потому что он открытый, у него нету барьеров, что происходит уже сейчас, что инженеры по всему миру, в той же самой степени, как это произошло с биткоин, умельцы, угу. которые делали только что чипы для биткоина или эфириум, они такие, но AI же это будущее, AI вычислений будет в сотни раз больше, чем когда-либо было бы биткоин вычислений. И они начали делать чипы для того, чтобы подсоединяться к нашему протоколу. Для того, чтобы люди уже дальше не покупали современные чипы, потому что это дорого. То есть, чтобы поставить это в перспективу, если ты попробуешь сегодня построить сеть биткоин со всеми ее вычислительной мощностью, но на чипах NVIDIA, тебе нужно будет потратить 5 квадриллионов долларов. Mm. Это не тот путь, которым нам нужно построить инфраструктуру для AI. Но то, что показали как раз вот это криптосообщество, которое все воспринимают, знаешь, ничего они не сделали. Нет, они очень много сделали. Это невероятные прорывы инженерные в строительстве чипов. И сейчас подобные же прорывы, да, там надо переделать это оборудование, потому что оборудование, которое используется для биткоинов, их нельзя использовать для...
Нужно для с нуля новую архитектуру.
Но их принципы, которые они придумали, как они наслаивают память на чипы и так далее, сейчас они все используют на то, чтобы создать ASICs.
Уже, но уже, году, для AI. Уже в этом году будут выходить новые чипы не от NVIDIA, не от Google и не от Amazon, а от совершенно независимых компаний. Он, NVIDIA даже купила одну из таких, GrokQ, в прошлом году, в этом году уже даже интегрировали свою платформу новую. И таких много новых производителей, и эти чипы будут конкурентно в разы лучше, дешевле, как это, производительнее на свою стоимость. Те же люди, которые в прошлом производили чипы для биткоина, уже много лет работают над тем, чтобы свои знания приложить к строительству AI-чипов. И вот в этом году они их выпускают. В этом году, в следующем году. Etched в США, Tensor в Канаде, Talos в Канаде, Accelera где-то в Европе, я не помню где. Какие-то китайские компании, тайваньские компании, корейские компании производят новые чипы. Они все, когда начинали, даже могли не задумываться о децентрализованных сетях, они могли задумываться, а мы это просто продадим тем же самым Фейсбукам, Гуглам и прочим, кому надо будет. Но сейчас становится понятно, что все эти Фейсбуки и Гуглы, они уже либо купили, кого хотели, либо вообще сами по себе производят новые чипы в этом в своем клубе, в закрытом клубе мальчиков-зайчиков, где они даже впятером заняли весь TSMC, заняли всю память и так далее. Вот сидят, и все, это их клуб. А этим маленьким производителям вдруг сейчас приходит понимание в голову, что они могут использовать децентрализованную сеть, подключать к ней свои чипы и зарабатывать монеты. Потому прямо что, сейчас. Так же, как это было с биткоином.
А аналог, имитируемый в биткоине монетки здесь, это что, токен?
Ну, это такой же такой же
в нашем примере нашего протокола.
Да, да, да.
То же самое. Своя собственная монета у этого протокола, которая ограниченное количество выпуска, и ее получают только те, кто майнит.
И это, так же, как и эта монета, она представляет из себя некоторая возможность получить либо вычисление сейчас, либо подождать 10 лет и получить вычисление, вот, когда эта сеть сильно больше.
Я как раз и спрашивал, то есть она как бы не сама по себе в вакууме, она завязана именно потом на доступ.
Это валюта, которая потом используется, чтобы ей платить за потребление.
Все, то есть она AI.
Ты либо сейчас это используешь, когда вот в сети 3000 GPU, или ты используешь через 5 лет, когда там миллионы GPU. И понятно, что, соответственно, ты можешь получить сильно больше вычислений
в будущем,
потом. И дальше
или
вот это
продать
как раз
кому-то эти монеты, и они будут использовать эти вычисления.
Сейчас вы сказали 3000, да?
Каждый раз, когда мы называем цифру в интервью, к моменту, когда выходит интервью, его уже больше. Сейчас уже, на самом деле, 3700, а скорее всего, когда это услышат люди, там уже будет 5000 или больше.
А какой предохранитель вот этой децентрализованной сети? Она должна же все время оставаться децентрализованной. Условно говоря, там не должно быть перекоса в пользу кого-то, у кого будет больше этих монеток, кто сможет больше этих мощностей забирать.
Монетки тут ни при чем. Больше монеток, пожалуйста. Это рынок. Хочешь скупить все монетки, скупай все монетки. Важность этой сети в том, что она определяется не монетками, а определяется тем, кто мощности предоставляет. Mm-hmm. То есть, чтобы иметь голос и вес в голосовании этой сети о том, куда она развивается, эта сеть, нужно железо добавлять.
Когда мы запустили эту сеть, мы с первого дня ее сделали абсолютно независимо от нас. Даже независимо от того, что мы что-то про нее говорим и так далее, у нас нет над нее контроля. И нас много отговаривали, говорили, нет, ну надо же иметь какой-то контроль.
Все остальные криптовалюты, вот, Solana, туда-сюда, все. Мы такие, если мы создаем физическую инфраструктуру...
И люди должны поверить, что никто никогда не воспользуется
полное
контролем.
Отсутствие контроля.
А его как раз нужно дать. Дальше это все определяется протоколом. И дальше все это определяется, соответственно, вот этими многими независимыми акторами, которые эту сеть определяют. Наш тезис в том, что даже нон-профит-организация, даже благотворительная организация не была бы хорошей формой. Потому что в благотворительной организации все равно есть некоторые совет директоров. И дальше совет директоров сам себя выбирает обычно. И то есть это все равно некоторая власть. И единственный путь, вот в биткоине нет никакой благотворительной организации, нет никакого организации, и прекрасно себе работает. И все определяется протоколом. И этот протокол ставит себе одну задачу. Чтобы инфраструктура росла, и чтобы эта инфраструктура была свободно доступна всем, кто того
если кто-то хочет скупить все эти мощности, предположим, как это, кстати, в биткоине регулируется?
Никак. Это регулируется рыночным.
Это регулируется тем, что как только оно растет, вот количество участников, то растет и цена монеты, как только растет цена монеты, остальные смотрят и говорят, ох, оно же растет, почему я, дурак, не зарабатываю? И они тоже присоединяются.
И более того, одновременно, как только тебе это хочется, как только тебе вот это вот, это теория, но она эмпирически доказана биткоином. И у нас была такая же ситуация, особенно в начале сети. Вот
в начале было очень мало GPU. 8 участников, которых мы нашли, независимых друг от друга, с опытом, людей с репутацией. Мы их нашли и сказали, вот вы и добавьте первый GPU, вы запускаете сеть. Они запустили сеть, и, казалось бы, всего лишь там было 64-80 GPU, там очень быстро стало 80 за пару дней.
И критики говорили о том...
Кто-то завтра может 100 добавить, и все, и у него будет половина, и все пропало.
А наш тезис был такой, что в тот момент, когда кто-то захочет добавить 100, кто-то другой в этом...
Уже тоже об этом уже думает.
И это так и происходило.
Это не в вакууме происходит. Мы ходим, выступаем на интервью, чтобы как можно большее количество людей знало, чтобы мысль о том... созрела эта сеть или не созрела для 10 тысяч новых GPU, пришла не одному человеку, а многим одновременно.
Это удивительным образом работает. То есть вот с этих 60 GPU сеть выросла до 3000, и там не было ни момента, когда кто-то бы получил значительный вес.
Конка при этом, это как бы, ну, это не компания, это, условно говоря, протокол.
Это open-source протокол. Он положен на GitHub, и люди им уже пользуются, и добавляют код туда уже без нас.
В целом нет никакого ограничения в этом участвовать
кому угодно.
Кому угодно.
Вот ты сейчас можешь пойти на сайт Nebius, это NeoCloud Воложа, снять у него парочку GPU за там пару сотен долларов в день и пойти майнить гонку. Кто угодно может это сделать.
Ни с кем не надо договариваться по этому поводу, мы ничего никому не должны разрешать. Это происходит.
Идешь на сайт, открываешь документацию, читаешь, как инсталлировать, заходишь, если не понял, заходишь в сообщество, там 15 человек, все давно все поняли, разъяснили, договорились, сделали инструкции попроще, чем наша. Наша слишком техническая, слишком научная. Кто-то сделал попроще, кто-то записал YouTube-ролики. Это все существует.
Какая логика у меня? Вот я, допустим, венчурный фонд или я пенсионный фонд, и я вложил деньги в OpenAI смотрю на гонку и такой, так, логика в том, что если этот продукт полетит и заработает, то вот эти вот миллиарды, которые вложены в дата-центры, они превратятся в ноль, и мои все деньги превратятся...
Не превратятся в ноль, они все могут подключиться к гонке. И тоже манить гонку.
Твоя мысль такая. Вот если вот это желание, чтобы AI был свободен, будет не у 15 тысяч человек, а у миллиардов в будущем людей, то это будет сильно более ценная сеть. И дальше вот они все по своей старой привычке, как они с OpenAI, приходят и хотят в это нести деньги. Но здесь нельзя нести деньги, здесь можно поучаствовать в майнинге или у других майнеров купить монеты.
Вот, соответственно, как бы продолжая мой пример, я смотрю, я понимаю, что не превратятся в ноль все эти дата-центры, но как будто бы вот не верю в то, что они подключатся к гонке. И я понимаю, что, собственно, как бы все, я теряю эту прибыль, соответственно, мне нужно идти каким-то образом, но дать вам денег я не могу, я могу только что купить GPU.
Но ты либо идешь к таким майнерам, которые уже замайнили, выкупаешь их монеты, либо снимаешь GPU и тоже начинаешь майнить. Им всем было очень неудобно, знаешь, потому что вечные капиталисты привыкли, что им просто достаточно денег положить, и как
там
бы...
Смешно, пойми. Когда они пришли в первый-второй месяц, они такие, хотим положить там, не знаю, $1 миллион. Мы говорим, некуда класть. Если хотите, можете пойти купить на рынке, но, на секундочку, на рынке еще нету столько монет, не на майне столько монет, чтобы вы на свой $1 миллион их могли купить. Поэтому единственный шанс для вас
вложить свой миллион в эти монеты, это пойти и самим намайнить эти монеты.
Все, я понял.
Это был такой тоже процесс, потому что это странная структура, да? Она как раз призвана для того, чтобы делать некоторое публичное достояние, но в каком-то вот фреймворке, в котором все равно есть какая-то коммерческая мотивация людей. Тем же вот венчурным капиталистам, которые искали путь как-то присоединиться к этому проекту, мы тоже очень резко обычно отвечаем, что в первую очередь интересно участие людей, которые верят в это будущее, которые хотят, чтобы это будущее произошло.
И тут, учитывая еще какие положены ограничения, тут, что ты не можешь просто прийти деньги принести, тебе нужно что-то сделать.
И это не было, и поначалу особенно, это было сложно.
Натуральный продукт,
да,
какой-то.
Да, да. Но вот как
каждый
раз
каждый приложил усилия к тому, чтобы это было тем, чем это сейчас является.
В целом, опять же, это был сложный процесс, 2 года нашей жизни и так далее, но мы до того заработали достаточно денег для того, чтобы не переживать по поводу
потратили
того, что...
Потратили из своих компаний.
Что мы... делили этому времени. Но дальше вся судьба этого протокола, она только зависит от того, насколько количество людей, которые будут верить, что эта альтернатива должна быть, для того, чтобы эта инфраструктура в действительности была значимой.